Третье. Присутствие в Швейцарии нескольких французских эмигрантов, нашедших там убежище, привело к некоторому оживлению альянса. Страница 18. Женевские члены интернационала сделали для эмигрантов все, что было в их силах. Они с первых дней обеспечили им помощь и, развернув широкую агитацию, помешали швейцарским властям согласиться на выдачу эмигрантов, как того требовало Версальское правительство. А те, кто отправлялся во Францию, чтобы помочь беглецам перейти границу, подвергались большой опасности. Каково же было изумление женевских рабочих, когда они узнали, что некоторые заправилы, такие как Малон, тотчас же установили связи с господами из Альянса и с помощью бывшего секретаря Альянса Жуковского попытались основать в Женеве, вне Романской Федерации, новую секцию пропаганды и революционного социалистического действия. Малон, Бенуа, 1841-1893 годы, французский социалист, член интернационала, делегат Женевского конгресса 1866 года, депутат Национального собрания 1871 года, отказался от своих полномочий, член ЦК Национальной гвардии Парижской коммуны. После подавления коммуны эмигрировал в Италию, затем в Швейцарию, где примыкал к анархистам. Впоследствии один из лидеров и идеологов оппортунистического течения в социалистическом движении Франции – пассибилистов. Жуковский Николай Иванович, 1833-1895 годы, русский анархист. С 1862 года эмигрант в Швейцарии, один из руководителей Тайного Альянса. Знают ли друзья Малона, вот уже три месяца по шаблону рекламирующие его как основателя интернационала и объявляющие его книгу единственной объективной работой о коммуне, знают ли они о позиции, занятой этим помощником мэра Ботиньоля накануне февральских выборов? Малон. Третье поражение французского пролетариата. Невшатель, 1871 год. Малон, не предвидевший еще в то время коммуны и думавший о том, чтобы добиться своего избрания в национальное собрание, пускал в ход интриги, чтобы попасть в список четырех избирательных комитетов в качестве члена интернационала. В этих целях он нагло отрицал существование Парижского федерального совета и представил комитетам список, составленный основанной им в Ботиньоле секцией, выдавая его за список, исходящий от всего товарищества. Позднее, 19 марта, в официальном документе он поносил руководителей, совершившейся накануне Великой революции. Теперь этот анархист до мозга костей печатает или позволяет печатать то, что он еще год тому назад говорил четырем комитетам: «Интернационал — это я». Малон умудрился пародировать одновременно и Людовика XIV, и шоколадного фабриканта Перрона. Разве последний не заявлял, что только его шоколад съедобен? Людовик XIV, 1638-1715 годы, французский король с 1643 по 1715 год. Перрон, Шарль Эжен, 1837-1919 годы. Деятель швейцарского рабочего движения, художник по эмали, затем картограф, бакунист, делегат Лозаннского 1867 и Брюссельского 1868 года конгрессов интернационала. Член Центрального бюро Альянса социалистической демократии, редактор «Эгалите» 1869 год, один из редакторов «Солидарите» и руководителей Юрской федерации. Впоследствии отошел от рабочего движения. Секция пропаганды и революционного социалистического действия возникла 6 сентября 1871 года взамен распущенной в августе Женевской секции «Альянс социалистической демократии». В ее организации, помимо бывших членов этой секции Жуковского, Перрона и других, приняли участие некоторые французские эмигранты, в частности Гетт и Малон. В первом пункте своего устава эта секция заявляет, что она принимает общий устав Международного товарищества рабочих, оставляя за собой полную свободу действия и инициативы, являющейся логическим следствием принципа автономии федерации, который признан уставом и конгрессами товарищества. Иными словами, она оставляет за собой полную свободу продолжать дело Альянса. 20 октября 1871 года Малон отправил Генеральному совету письмо, в котором эта новая секция в третий раз просила принять ее в интернационал. Согласно резолюции 5-го Базельского конгресса, совет запросил мнение Женевского федерального комитета, который горячо запротестовал против признания советом этого нового очага интриг и раздоров. Совет действительно оказался в достаточной мере авторитарным, чтобы не пожелать навязывать всей федерации волю Малона и Жуковского, бывшего секретаря Альянса. Так как газета «Солидарите» прекратила свое существование, то новые приверженцы Альянса основали «Революцион Социаль», под верховным руководством госпожи Андре Лео, незадолго перед тем заявившей на Лозаннском конгрессе Лиги мира. Рауль, Риго и Ферре были двумя зловещими фигурами коммуны, которые до этого, до казни заложников, не переставая требовали, правда всегда безуспешно, кровавых мер. «La Révolution sociale» «Социальная революция». Еженедельная газета издавалась в Женеве на французском языке с октября 1871 года по январь 1872 года. С ноября 1871 года официальный орган анархистской Юрской Федерации. Лео. «Социальная война». Речь, произнесенная на конгрессе в Лозанне, 1871 год. Невшатель, 1871 год, страница 7. Лео Андре. Настоящее имя Леони Шампсе. 1829-1900 год. Французская писательница и публицистка, участница Парижской коммуны. После подавления коммуны эмигрировала в Швейцарию, поддерживала бакунистов. Ферре Теофиль Шарль, 1845-1871 годы. Французский революционер-бланкист, активный участник республиканского движения во Франции в 60-е годы, член Парижской коммуны, член, а затем руководитель комиссии общественной безопасности и заместитель прокурора коммуны, расстрелян версальцами. Страница 19. С первого же номера газета поспешила стать на один уровень с «Фигаро», «Галуаз», «Париж-журнал» и другими грязными листками, перепечатывая их гнусные выпады против Генерального совета. «Ле Фигаро», «Фигаро», французская реакционная газета, выходила в Париже с 1826 года, была связана с правительством Второй империи. «Ле Галуаз», «Гал», ежедневная газета консервативно-монархического направления, орган крупной буржуазии и аристократии, выходила в Париже с 1867 по 1929 год. «Париж-журнал», парижская газета, ежедневная реакционная газета, связанная с полицией, издавалась Анри де Пеном в Париже с 1868 по 1874 год. Выступала в поддержку политики Второй империи, а после ее падения поддерживала правительство национальной обороны и правительство Тьера. Распространяла грязную клевету об интернационале и парижской коммуне. Она сочла момент подходящим для того, чтобы даже в самом интернационале разжечь пламя национальной ненависти. По ее словам, Генеральный совет является немецким комитетом, которым руководит человек бисмарковского склада. Вот каков национальный состав этого совета. 20 англичан, 15 французов, 7 немцев, из них 5 основателей интернационала, 2 швейцарца, 2 венгра, 1 поляк, 1 бельгиец, 1 ирландец, 1 датчанин и 1 итальянец. Твердо установив, что некоторые члены Генерального совета не могут похвастаться тем, что они галлы прежде всего, «Революцион Социаль» не нашла ничего лучшего, как подхватить второй лозунг, пущенный в ход европейской полиции, и возвестить об авторитарности совета. Каковы же те факты, которыми пытались оправдать этот ребяческий вздор? Генеральный совет предоставил альянсу умереть естественной смертью и в согласии с Федеральным комитетом в Женеве не дал ему воскреснуть. Кроме того, он предложил комитету в Шодефоне принять такое наименование, которое позволило бы ему жить в мире с подавляющим большинством членов интернационала в Романской Швейцарии. Как же еще, помимо этих авторитарных действий, использовал Генеральный совет в период с октября 1869 по октябрь 1871 года те достаточно широкие полномочия, которые были предоставлены ему Базельским конгрессом? Первое. 8 февраля 1870 года Парижское общество пролетариев-позитивистов обратилось в Генеральный совет с просьбой о приеме. Совет ответил ему, что изложенные в особом уставе общества позитивистские принципы в части, касающейся капитала, находятся в явном противоречии с вводной частью общего устава, что надо, следовательно, эти принципы отбросить и вступить в интернационал не в качестве позитивистов, а в качестве пролетариев, оставляя за собой право свободно согласовать свои теоретические взгляды с общими принципами товарищества. Признав правильность этого решения, секция вступила в интернационал. Страница 20. Второе. В Лионе произошел разрыв между секцией 1865 года и недавно образованной секцией, в которую наряду с честными рабочими входили представители альянса Альбер Ришар и Гаспар Блан. Как водится, в подобных случаях решение образованного в Швейцарии Третийского суда не было признано. 15 февраля 1870 года новая секция не только потребовала от Генерального совета, чтобы он на основании резолюции 7-го Базельского конгресса вынес решение по поводу этого конфликта, но послала ему готовое решение, в котором предлагала заклеймить позором и исключить из интернационала членов секции 1865 года. Это решение Генеральному совету предлагалось подписать и вернуть с обратной почтой. Совет осудил этот неслыханный образ действий и потребовал предъявления соответствующих документов. Секция 1865 года в ответ на такой же запрос ответила, что обвинительными документами против Альбера Ришара, которые были представлены Третийскому суду, завладел Бакунин и отказывается их вернуть. Ввиду этого она не в состоянии полностью удовлетворить желание Генерального совета. Вынесенное по этому вопросу 8 марта решение Совета не вызвало никаких возражений ни с той, ни с другой стороны. Третье. Французская секция в Лондоне, принявшая в свои ряды более чем сомнительные элементы, мало-помалу превратилась в своеобразное товарищество на паях, в котором бесконтрольно хозяйничал господин Феликс Пиа. Он использовал ее для организации компрометирующих демонстраций с требованием убийства Бонапарта и тому подобного, для распространения во Франции своих нелепых манифестов от имени интернационала. Генеральный совет ограничился заявлением в органах товарищества, что господин Пиа не является членом интернационала, и последний не может нести ответственность за его поступки и выходки. Имеется в виду резолюция, принятая Генеральным советом по предложению Маркса 7 июля 1868 года. Необходимость этой резолюции была вызвана выступлением Пиа на митинге 29 июня 1868 года в связи с годовщиной июньского восстания парижского пролетариата в 1848 году с речью, в которой он прямо призывал к террористическим актам против Наполеона III. В брюссельской газете «La Cigale» «Сверчок» в отчете о собрании Пиа был представлен как один из руководителей интернационала. Утверждение это было повторено и другими газетами. После появления резолюции в печати во французской секции в Лондоне, членом которой являлся Пиа, произошел раскол. Представители пролетарских элементов Дюпон, Юнг, Лафарк и другие покинули ее ряды, выразив неодобрение авантюристской и провокационной тактике Пиа. Группа Пиа, утратив связь с интернационалом, продолжала именовать себя французской секцией в Лондоне и выпускать документы от имени Международного товарищества рабочих, а также неоднократно оказывала поддержку антипролетарским группировкам, боровшимся против линии Маркса в Генеральном совете. Тогда французская секция объявила, что она не признает ни Генерального совета, ни конгрессов. Она расклеила на стенах Лондона плакаты, в которых сообщалось, что весь интернационал, кроме нее, является антиреволюционным обществом. Аресты французских членов интернационала накануне плебисцита под предлогом, что они участвуют в заговоре, который на деле был состряпан полицией, но которому манифесты пиатистов придавали видимость правдоподобия, заставили Генеральный совет опубликовать в «Марсельез» и в «Ревель» свою резолюцию от 10 мая 1870 года, в которой заявлялось, что так называемая французская секция уже более 2 лет не принадлежит к интернационалу, а ее выступление – дело агентов полиции. В течение 1869 года в Генеральном Совете неоднократно поднимался вопрос об официальном отмежевании от группы французских мелкобуржуазных эмигрантов в Лондоне, сторонников ПИА. Весной 1870 года такое отмежевание стало особенно необходимым, так как в это время во Франции готовился третий процесс против членов интернационала, обвинявшихся в заговоре с целью убийства Наполеона III. В качестве обвинительных материалов фигурировали документы так называемой французской секции в Лондоне, в частности, обращение, принятое на собрании 20 октября 1869 года, в котором интернационал отождествлялся с тайным республиканским обществом «Революционная коммуна», руководимым ПИА. В связи с этим Маркс составил резолюцию, принятую Генеральным Советом 10 мая 1870 года, в которой указывалось, что интернационал не имеет ничего общего с этой группой. Истинным поводом для ареста членов интернационала во Франции явился выпуск Парижским федеральным советом манифеста 24 апреля 1870 года, в котором разоблачался смысл готовившегося плебисцита. «La Marseillaise», «Марсельеза», французская ежедневная газета, орган левых республиканцев, издавалась в Париже с декабря 1869 по сентябрь 1870 года. Газета помещала материалы о деятельности интернационала и о рабочем движении. «Ле Равель», «Пробуждение», французская еженедельная, а с мая 1869 года ежедневная газета, орган левых республиканцев, издавалась под редакцией Делеклюза в Париже с июля 1868 по январь 1871 года. Газета публиковала документы интернационала и материалы о рабочем движении. Страница 21. Необходимость этого шага была подтверждена заявлением Парижского федерального совета в тех же газетах, а также заявлением парижских членов интернационала во время их процесса. Оба заявления ссылались на резолюцию совета. Французская секция распалась в начале войны, но так же, как и альянс в Швейцарии, она снова появилась в Лондоне с новыми союзниками и под другим именем. В последние дни конференции в Лондоне из эмигрантов коммуны образовалась некая французская секция 1871 года, в состав которой входило около 35 членов. Первым авторитарным актом Генерального Совета было публичное разоблачение секретаря этой секции Гюстава Дюрана как шпиона французской полиции. Дюран Гюстав родился в 1835 году, французский ювелир, полицейский шпион, после подавления Парижской коммуны выдавал себя в Лондоне за эмигранта, секретарь французской секции 1871 года, в октябре 1871 года разоблачен и исключен из интернационала. Вопрос о шпионской деятельности Дюрана, состоявшего на службе у французской полиции и проникшего в интернационал в качестве одного из руководителей французской секции 1871 года, рассматривался 7 октября 1871 года на чрезвычайном заседании Генерального совета, которому была представлена переписка Дюрана с чиновниками полиции. Согласно полицейским инструкциям, Дюран должен был проникнуть со шпионскими целями на лондонскую конференцию, а также войти в состав Генерального совета. Резолюция об исключении Дюрана была составлена и внесена на заседание Генерального совета Энгельсом. Имеющиеся в наших руках документы показываю, что полиция намеревалась добиться сначала присутствия Дюрана на конференции, а затем его введения в состав Генерального совета. Так как устав новой секции предписывал ее членам не принимать никакого назначения в Генеральный совет, кроме как от своей секции, граждане Тейс и Бастелика вышли из состава совета. Тейс Альбер, 1839-1880 годы, деятель французского рабочего движения, по профессии резчик по металлу, прудонист, член Парижской коммуны, после подавления коммуны эмигрировал в Англию, член Генерального совета интернационала в 1872 году и его казначей. 17 октября секция направила в совет двух своих членов, снабдив их императивными мандатами. Одним из них был никто иной, как господин Шотар, бывший член артиллерийского комитета. Шотар, французский шпион, проникший в рабочие организации, член лондонской французской секции 1871 года. Был разоблачен и изгнан из секции. Совет отказался принять их в свой состав до того, как будет рассмотрен устав секции 1871 года. Спустя некоторое время этот Шотар, которого хотели навязать Генеральному совету, был изгнан из своей секции как полицейский агент Тьера. Он был разоблачен теми самыми людьми, которые считали, что он больше всех достоин быть их представителем в Генеральном совете. Достаточно напомнить здесь главные пункты спора, который был вызван этим уставом. Статья 2 гласит: чтобы быть принятым в члены секции, необходимо представить сведения о своих средствах существования, гарантии нравственности и так далее. В резолюции от 17 октября 1871 года Совет предложил выбросить слова «представить сведения о своих средствах существования». Резолюция от 17 октября 1871 года об уставе французской секции 1871 года была написана Марксом и единогласно утверждена Генеральным советом. Совет указывал, что противоречие устава секции общему уставу препятствует ее приему в интернационал. Текст резолюции сохранился в виде рукописи секретаря-корреспондента для Франции Серайе. В сомнительных случаях, заявил Совет, секция сможет навести справки о средствах существования как гарантии нравственности, хотя в ряде других случаев, например, когда речь идет об эмигрантах, бастующих рабочих и так далее, отсутствие средств существования вполне может служить гарантией нравственности. Но требовать от кандидатов в качестве общего условия приема в интернационал представления сведений о своих средствах существования было бы буржуазным нововведением, противоречащим букве и духу общего устава.